Итак, друзья, сегодня какое число у нас? 20 сентября 2014 года. Я Вадим Запорожцев. Это у нас лекции для мужчин по практическому целомудрию или как общаться со своей сексуальностью. Тема сложная, неочевидная. Прежде чем, это второе из этого цикла, вторая лекция. Кто нам напомнит, что было на предыдущем занятии? Кто? Никто ничего не помнит. Да, прошу. Или с места можно.
Ну, мы говорили о важности сексуальной энергии, о том, что у мужчин сексуальная энергия зависит, очень сильно связана с семенем. И говорили о том, что очень важно его не терять. Что для тех, кто занимается йогой, любая потеря семени считается расточительством. Вот. И начали говорить о том, собственно говоря, что нужно для того, чтобы не терять. Говорили о том, что первостепенно это волеизъявление того, чтобы не терять, и о важности общения с единомышленниками в этом отношении и с теми людьми, кто, в общем-то, уже практикует практически брахмачарию.
Чудесно! Кто-нибудь что-нибудь добавит? Да, прошу.
В молодом возрасте складывается такое ощущение, что сексуальный потенциал, он неиссякаемый, поэтому молодые люди склонны его тратить в неограниченном количестве, что с точки зрения йоги это расточительство и необоснованная трата той энергии, того потенциала, который у нас заложен, который имеет определенные ограничения. Впоследствии, когда человек становится старше, уже ближе к 40 годам примерно, он начинает понимать, что этот потенциал все-таки имеет определенные ограничения, и его лучше просто так не тратить. Вот. Йога нам дает такое понятие, как брахмачари, которое разделяется на уровни. Есть грубый уровень брахмачари, когда мы ограничиваем в определенной степени свое взаимодействие с противоположным полом. Это такой видимый экранчик. Есть также невидимые потоки траты этого потенциала, этой энергии. Это когда через ночные полюции мы неосознанно тратим этот потенциал. Также бывают случаи, когда мы тратим этот потенциал при мочеиспускании.
Тоже
неконтролируемый, не очевидный момент, который достаточно тяжело починить себе. Есть также наивысшие брахмачари на глубинном причинном уровне, о котором мы не говорили, которые, мне кажется, еще рано подходить, пока не освоены первые два уровня.
Да, да, друзья, это, конечно, очень серьезно, что уровни-то брахмачари разные бывают. Так, еще кто-нибудь что-нибудь вспомнил? Да, прошу. Вот видите, как аппетит во время еды. Уже начинаем вспоминать, да.
Подходить к брахмачарии нужно постепенно, плавно, так же, как и в йоге, гармонично. То есть не перекрывать сразу в карьер, а стараться осознавать, то есть где происходит потеря, на каком моменте, и в первую очередь прекратить такую трату, которая идет к видимому, при самоудовлетворении с потерями, либо при сексе с потерями. И выйти на какой-то приемлемый для себя уровень, то есть там на несколько раз секса с потерями, один раз без потерь. И потом увеличивать составляющую, которая идет без потерь. Вот, и в идеале подойти уже к полному взаимодействию без потерь и дальше работать с тонкой составляющей, стараться ее не терять.
От грубого к тонкому, друзья, от грубого к тонкому.
Здесь очень важно и то, какую жизнь ведет человек. Мы говорили то, что неразумно подходить. Разумно давать такие методы, практики тем людям, которые не соблюдают первых, вторых, третьих принципов йоги.
Да, да.
Потому что в первую очередь они принесут вред себе и окружающим.
И еще будут обвинять всех, что эти техники практики не работают, что они себе навредили этими техниками практиками, что вообще это не то. И вообще это, к сожалению, такая вот тенденция также была, есть и, вероятно, будет еще.
Угу. Вот, а также общий ритм, который ведет человек, он также влияет на вот достижение вот этой брахмачари. Это вот чем занимается человек, что он кушает.
Да, как... да, да. Буквально есть... все стороны жизни на это влияют, друзья.
Реализуется ли он творчество, есть ли у него физическая активность, ментальная загруженность и так далее.
Да, друзья, если поток идет, вы не можете его не использовать, понимаете? Либо используем в нужное направление, либо используем против себя. Вы не можете его не использовать. Вот это тоже очень важная вещь. Еще кто-то, что еще из прошлых лекций? Да, прошу.
Еще можно добавить такой момент, что когда практикуется брахмачарья, то наблюдается такой эффект, что даже если человек не занимается йогой, то на определенном моменте наблюдается... воздействия такие, как будто бы он занимался всеми видами йоги.
Да, друзья, это высший пилотаж. Брахмачария – высший пилотаж. Если, чем ближе вы приближаетесь к брахмачарии, тем автоматически начинают выполняться все йоги, даже если вы об этом не знаете. Угу.
И вообще, по большому счету, любая йога, которой мы занимаемся, это сублимация сексуальной энергии и одновременно ее накопление этой энергии. И когда эта энергия начинает копиться больше определенного уровня, то начинается перегревание каналов. И в связи с тем, что эти каналы у нас еще недостаточно развиты, у нас происходят такие всплески, как вот в виде ночных полюций.
Да, да, да.
Непреодолимые сексуальные
желания, да. Причем самое интересное, что, знаете, вот... Это, кстати, такие вещи, что все, я помню, йоги-шестидесятники, это вот в нашей стране, вспомните, Советский Союз, секса не было, ничего не было, эта тема не обсуждалась. А вот они стали практиковать воздержание сексуальное. Чем больше практикуют, тем больше хочется. Причем они начинают физический уровень подавлять, начинают на более тонком уровне влечения, более неуловимое, более неосознаваемое. Это очень, знаете, как вот в одном, как вода, в одном месте перекрыла, она везде лазейку найдет с другой стороны. И вот такое тупое запрет на сексуальность приводит к взрыву эротических фантазий, самых безумных, понимаете? Чем больше давишь, тем оно не впрямую идет, а через какие-то фетиши, через какие-то нюансы, моменты там и так далее и тому подобное. Почему? Потому что это суть творчества, любая сексуальность. Так, ну еще кто чего скажет? Прошу.
Еще разбираю то, что важно отказываться от эгоизма и искать единомышленников, делиться с ними, для того, чтобы легче было подойти к...
Да, друзья, если вы будете, прошу прощения, общаться с быдлятиной, то невольно будете поступать, как они. Здесь уж из песни слов не выкинешь, с кем поведешься, от того и наберешься. Будете общаться с людьми, которые занимаются самопознанием, внутренние такие практики, которые работают над собой невидимо, не на публику, невольно будете... перенимать все их качества невольно. Вот это очень важный момент, такое косвенное по умолчанию обучение. Так, еще кто, чего важного? Миш, ну ты.
Что, из прошлой лекции?
Ну да. Друзья, прежде чем идти дальше, смотрите, это как здание строить. Пока мы фундамент не осознали, все мои слова про что-то более тонкое подвиснут в воздухе. Все должно опираться. Да.
Еще вы говорили то, что когда человек живет не один, а с женой, это намного легче сделать. И...
Друзья, на самом деле, знаете, вот чем больше я изучаю эту тему, тем больше я восхищаюсь идеологией древних мед. не ведического учения, вот это вот а-ля хинду, которое сейчас сюда прет со страшной силой, мне, если честно, от него немножко мутит уже, вот эта слащавая хиндуобразность, там у них чего только нет, и это они не называют ведическим, это никакого отношения к ведам не имеет. А именно те старые добрые ведические традиции, которые, вероятно, в Индию были привнесены еще Бог знает когда. Вот чем больше поглощаешься в них, тем понимаешь, как правильно там были сделаны акценты. Акценты на то, что наша обычная здоровая жизнь, семейная жизнь, автоматически ведет нас по пути йоги. А все моменты, которые стали требовать, что откажись от мира, уйди, это когда ты не мог, ну это более поздние времена возникли идеи. В ведах вы этого не найдете, друзья. В ведах вы не найдете такой пропаганды, что вы должны все бросить, на жену не смотреть, детей не заводить. Этого нет, это возникло в более поздние времена, когда степень деградации людей дошла до такого уровня, что просто они иначе вообще ничего не могли делать. Это как временное такое явление, поэтому здесь ничего, ну как бы если мы хотим разобраться в этой системе, мы должны идти изначально оттуда, откуда эта система пришла, а не из промежуточных каких-то слоев, которые, может быть, были крайне необходимы в какое-то время, но сейчас уже иногда неуместны. Еще что, кто вспомнит? Да.
Все вот моменты, связанные с брахмачарием, вот на прошлой лекции мы рассматривали исключительно для в отношении мужчин, потому что у женщин немножко все по-другому происходит, и там намного сложнее все. И такой момент еще затронули, когда йогин очень долго практикует брахмачарию, у него наблюдается такая сивка, что семя начинает твердеть и просто не вытекает во время полового акта.
Вообще, не только во время полового акта, но когда вы ходите в туалет, когда вы занимаетесь другими какими-то действиями. То есть, грубо говоря, вот это вот происходит естественная сублимация разделения семени, которая, ну, собственно, грубая, и тонкого семени, которое, собственно говоря, нельзя терять. И вот когда эта тонкая составляющая как бы полностью, если так образно говоря, впитывается, то грубая составляющая, она, во-первых, ну как следует, во-первых, из самих трактатов, она даже свои какие-то физические функции меняет. То есть, ну даже на физическом, физиологическом уровне человек начинает чувствовать все интимные зоны, области, все каналы, протоки, семявыводящие там и так далее, все нервные центры с ними связаны. И контролируя их, ну так же, как вы контролируете, не знаю, руки. Вот вы можете что-то сжать, что-то отпустить. Вы можете что-то, чему-то не давать потеряться, а что-то выбросить. И вот та же самая способность полного контроля приходит в области физиологии. И вот, я не знаю, для некоторых мужчин это звучит прямо как откровение, но у людей, которые долго занимаются йогой, вот этими сексуальными йогами, у них никогда нет проблемы с контрацепцией, ни для себя, ни для их девушек. То есть, если, ну, то есть в том плане, чтобы была незапланированная беременность, ее в принципе не может быть. В принципе не может быть. Я знаю случаи совершенно анекдотичные, когда в это никто не верил. То есть вот люди не могут объяснить, что все должно быть под контролем у мужчины, что на женщине очень долго вынашивать и рожать, и воспитывать детей, собственно, на ней все висит. От мужчины скрытая на самом деле функция в продолжении жизни – это правильно выбрать себе женщину. Ту женщину, которая вот этот потенциал семени не будет растрачивать. То есть она не будет делать аборты. А второе, это должно быть решение мужчины, иметь ребенка или не иметь. За мужчиной. Иногда говорят, а как я могу это контролировать, если я занялся просто сексом, а жена забеременела. Значит, хреновый ты практик, если у тебя жена беременеет без твоего ведома. Значит, тебе работать, работать, работать и работать над собой в йоговском плане, если уж так на то пошло. Вот. Так, еще кто что помнит? Да.
Я больше жую.
Что?
Не, ничего. Ага.
Ближе, громче.
Ну и то, что надо направлять, это все сексуальность, да, разные уровни развития, например, на работу, да. И самый идеальный вариант, это, конечно же, направление на духовную сферу.
Абсолютно правильно, друзья. Нерастраченная сексуальность — это то топливо, на котором полетит ваша ракета в космос. Если вы растратили сексуальность, бесполезно с вами работать. Бесполезно. Шлифовать алмаз можно. В бриллиант превращается. Знаете, что такое алмаз, да? Берут бриллиант, берут алмаз, его шлифуют. Кусок угля шлифовать бесполезно. Работать над мужиком в плане его духовности бесполезно, если этот мужик не держит себя в руках. Если он кусок угля, бесполезно его шлифовать. Алмаз ты никогда не получишь. Никогда. Вот хоть что ты делай, убейся там. Давай ему любые практики, поучения, советы. По воздуху летай вокруг него. Не поможет. К сожалению, все мужики делятся на две части. Те, кто работают над собой, и те, кто над собой не работают. Женщины любят тех, кто работает над собой. Женщин тянет интуитивно на тех мужиков, которые работают над собой. Нет проблем у мужиков, которые работают над собой, чтобы найти себе адекватную подружку. У него есть выбор. Другой разговор, что это, этим выбором надо грамотно пользоваться. Потому что у женщин другие немножко критерии. Можно себе навыбирать так, что потом всю жизнь будете мучиться. Но вопрос в том, что должен быть выбор. Да, прошу.
Еще один такой момент с прошлой лекции. Сексуальный потенциал естественно направляется на те нужды, которые перед человеком поставлены. Например, во время войны этот сексуальный потенциал, он преобразуется в виде стойкости, воли, характера.
Выживаемости. Выживаемости. Вы знаете, да, процент от потерь во время войны от ранений. До тех пор, пока американцы не изобрели пенициллин, это были жуткие проценты. Жуткие. У меня дедушка от заражения крови был ранен и умер, погиб. Хотя уже в то время можно было его излечить. Понимаете, да? Жуткие. Понятно, что отрицательное воздействие среды очень плохо влияет. А антисанитарные условия и прочее плохо влияют. Все очень плохо влияет, нужен иммунитет. Иммунитет что такое? Внутренняя выживаемость. Что такое внутренняя выживаемость? Внутренняя выживаемость — это какой-то потенциал, какой-то заначка на черный день, которую ты не тратишь. Которую ты тратишь только тогда, когда вот действительно уже прижал. Где брать эту заначку? Свободного энергии, свободного сознания не дает природа вам. Вот что дала, то и иметь. Больше не дает. Поэтому нужно изыскивать резервы. Скрытые резервы. Какие они? Сексуальность. Поэтому в первую очередь сексуальность тратится на поддержание жизни. Ну это действительно так. Если вы будете очень там больны сильно, то вам будет не до секса. Представьте, у вас там температура, вы там уже при смерти, да, или вы очень сильно утомлены. Иногда мужики очень сильно утомляются на работе. И бедные жены, им секса хочется, а мужик никакой. Ну, жизнь такая, да, такой тяжелый период. Надо, почему? Но это такой сильный мужик. Так, еще кто напомнит нам основные моменты? Может, нам на связи напомнят? Да.
Еще в обычной жизни, когда этот потенциал не тратится, он начинает раскаленным железом внутри мужчины плавиться.
Да, да.
И Ергин, который сумел, который держит себя в руках, ну как бы делится на два типа. Есть люди, которые умеют держать себя в руках, этот, он плавится, этот потенциал, но он стойкий и внешне по нему не скажешь, что там какие-то происходят процессы. А есть люди, которые ну, еле себя держат. И вот девушки, они видят таких людей и, как правило, шарахаются от тех, которые
себя не держат.
Себя не держат и тянутся к тем, которые себя держат.
Ну, действительно, представь, редко какой же девушке нравится какой-то там маньяк, который, знаете, помешан на сексуальности. Знаете, нет, наоборот, это скорее девушку отпугивает. Когда у вас, смотрите, вы накопили этот потенциал сексуальный через брахмачарию, грубую, тонкую, там, причинную, но все равно полностью, понимаете, часть его не конвертировали. И вас начинает изнутри распирать, прет вас. Вот в хорошем смысле слова прет. Знаете, вот древние, считается, что веды были привнесены в Индию ариями. Вот слово «арии» у нас всегда ассоциируется почему-то с фашистами. Никакого отношения к фашистам это не имеет. А одно из значений слова «арий» – это «ярый». Знаете, вот ярость, да, вот в хорошем смысле слова – жизненность. Вот прет людей. Вот «арий» – это тех, кого прет. Но которые сдерживаются с этим. У них внутри вулкан силы, харизмы, проявления. А снаружи он его сдерживает и направляет туда, куда надо. И вот это очень нравится женщинам, мужчине, у которого все внутри расплавлено от силы, возможности перевернуть весь этот мир. А с другой стороны, он внимателен, обходителен, тонок, ласков. Ласков. Потому что иногда такая тоже подмена идет, что типа настоящий мужик это такое быдло. Там об стенку размазывает свою женщину, да, и никакой ласки от него не добиться. Нет, друзья, это как раз вот скорее из второй категории, тех, кто себя не держит. Вот, поэтому, друзья, все, что касается сексуальности, это высшие йоги. Высшие йоги. Вот йоги тоже, ведь они, вы помните, делятся на йоги для простонародья. И йоги для высшего класса, для ариев. Но ариев не в плане, как вам сказать, националистическом. Это нет более убийственной идеи, чем национализм. Арий по внутреннему духу. Какой бы расы национальности вы не были, если у вас это есть, вы арий. Если этого нет, вы быдло. Даже если у вас там 100% вы там какой-нибудь князь там, или граф, или еще кто-нибудь. Очень легко определить человека по его отношению к сексуальности, на какой касте он находится. Друзья, что бы мы ни делали, все равно индийскую систему деления на каст реальности, в реальности мы преодолеть не можем. Кто-то держит себя в руках, кто-то частично держит, кто-то едва-едва, а кто-то вообще не держит. Вот так определяются 4 касты, если мы говорим о кастах, да? Что касается вот еще такой тоже очень важного момента в отношении, ладно, давайте об этом позже. Еще о чем мы говорили? Ни о чем не говорили, да?
Ну, еще говорилось о том, что брахманы, да, ну и вообще высшие касты давали такому простому народу, который не склонен контролю над собой, над своей сексуальностью, они давали такие директивы, что не
трогать, да, друзья, для людей, почему эта тема всегда была, есть и будет закрытой, потому что даже сейчас небольшое, если просачивается это знание в червь, я буду так именовать людей, которые только по виду люди, а на самом деле внутри животные, ничего хорошего они из этого не могут получить. Это всплеск какой-то, неконтролируемая сексуальность, это клубничка везде. Ну, мерзость на самом деле редкая. То есть там, знаете, там даже наслаждения от секса нет, там имитация этого всего. Поэтому, в общем-то говоря, вот эта проблема знание, деление на знание на те, кому, кто достоин, его, кто нет, она всегда была, есть и будет. Другой разговор, что знание должно быть доступно. Должно быть какое-то сито, отсев. Какие-то вещи общеознакомительные, какие-то более конкретные тем, кто доказал, что в состоянии именно пользоваться. Высший пилотаж только лишь тем, кто своей жизнью доказал, что он не случайный человек. Вы понимаете, да, вот эта вот принадлежность к высшей касте проверяется поведением человека, помноженным на время этого поведения. Вы понимаете, даже самый последний там придурок может быть там полчаса героем. Знаете, иногда по глупости. А вот быть героем на протяжении долгих лет или там десятилетий или всей жизни, вот это вот действительно показатель человека. Не разовые вспышки, а долгое, устойчивое, как сказать, линия поведения. Только лишь она определяет касту человека. Иногда говорят, на миру и смерть красна. Действительно, если на вас смотрит все сообщество, вы там можете на любые поступки быть готовы, чтобы вас похвалили. Мы очень чувствительны, когда нас хвалит общество. Мы так сделаны, у нас ключи управления в руках людей. Люди похвалили, и мы, ради, готовы на это, на любые поступки даже делать героические. А настоящие герои, кто тихо, спокойно работает, когда его никто не хвалит, когда вообще не знают о нем, что он делает, понимаете? Он тихо, невидимо работает над собой. Он может работать и когда и публика смотрит, но он может работать, когда никто не смотрит. Вот именно так можно определить касту. К сожалению, это проверяется только временем, поэтому ценз времени везде. Обычно все нетерпеливые приходят, ой, давайте быстрее, быстрее, нам тайные поучения, быстрее, быстрее, мы спешим. Нет, опыт, многовековой опыт духовной жизни говорит, что не дай Бог дашь что-то человеку раньше, чем он покажет свою состоятельность, вероятность ошибки, что ты дашь ненужному человеку, резко возрастает. Поэтому есть такой ценз времени, ну, когда ты доказываешь, что ты достоин этих знаний. Причем вы должны понять, что это не, знаете, это не какая-то придумка, что вот есть какой-то там йог, который наблюдает за вами, вот, значит, сколько там он уже, значит, это лет. Нет, друзья, это, по всей видимости, какой-то механизм устройства Вселенной. Вот так складывается в жизни. Это закон причины и следствия всего мира, что человек работает над собой, и сама Вселенная, она как бы отслеживает, ага, долго поработал над собой, вот открылась какая-то тайная дверь в знание. Нет, нет. То есть такой какой-то отсев идет. Не кто-то специально там какие-то махатмы с Гималаев фильтрует, вот ты достойный, ты там брахман, а ты нет. Нет, по всей видимости, это закон устройства мира. Устройство мира, об этом мне говорили очень многие люди, кто занимался йогой. То есть это есть такой, ну, они личную свою жизнь вспоминали, вот говорили, вот в йоге работаю, 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 сперва вдохновление, воодушевление, все интересно, ново, потом, конечно, приедание. Но какой-то такой фанатизм, нет, просто не брошу. Интересно, неинтересно, это мое, продолжаю работать. Работает, долбит, долбит, долбит в нужном направлении. Это переходит даже в привычку, он уже даже сам не понимает, почему он идет духовным путем. Просто это привычка, это образ жизни, это, ну как, ну вот, вот он просто не представляет, что по-другому можно жить. И вот как только это случается, что он не представляет, что по-другому можно жить, какие-то шестеренки проворачиваются, и тайные двери знания этой Вселенной открываются. И ты получаешь это знание, которым ты можешь воспользоваться. Ты потом это знание можешь до известной степени передавать другим людям. Но оно имеет тенденцию таять. То есть вот представьте, человек, который над собой работал, ему двери эти тайные открылись, он получил это знание. А вокруг него люди, кто также в этом направлении идут, но еще немножко не дотягивают. И вот когда этот человек, у которого есть знания, передает тем, кому не дотягивает, у них срабатывает. Но с каждым следующим поколением все слабее, 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 как бы и затухает. Вот это вот тоже такой очень интересный эффект, что вот этот вот импульс высшего, он, ну как бы Вселенная, ну как бы следит за тем, чтобы ни в нужные руки не попало. И поэтому вы можете там найти трактаты, практики, поучения, которые в средние века в Индии там прекрасно работали. Более того, прямых учеников, учителей, даже если они не дотягивали, выводили на новый уровень. А у вас не работает. Почему? Потому что вы вот этого еще ценза не набрали, как бы времени, проведенного в этом аскетизме. Вот это касается брахмачарии практической. Пока не наберете определенного времени, не сработает. Вы даже понимать сами не будете всех тех тайн, которые там. У вас сперва должна быть выработаться просто привычка идти этим путем. Понимаете вы, не понимаете, просто привычка. Потом время накапливается, и количество переходит в качество. До вас начинают доходить эти внутренние шестеренки, как сексуальность внутри вас вращает всю вашу жизнь. Помним об этом, друзья, это очень-очень важно. Так, ладненько, а из практических моментов, Миш, что мы там сказали? Да. Какая же это абстракция, друзья? Вот как раз конкретика, конкретику за полчаса можно изложить. Только что толку этой конкретики, если вы не понимаете, куда двигаться? Куда эту конкретику двигать?
Нет, понятно. Я имею в виду прям вот именно практику,
как... Так, ладно, ага.
Из практических моментов мы озвучили то, что есть как бы три основных составляющих сексуальности. Грубая, тонкая и какая уже более причинная, тончайшая. Соответственно, если мы начинаем только вставать на путь брахмачарии, мы должны сначала на грубом уровне для себя усвоить, что мы не должны терять. Не знаю, уже озвучили или нет. Вот. Ну и, соответственно, мы должны сначала на грубом уровне все это отработать. И не факт, что мы на тонком перестанем терять. И даже не то, что не факт, а мы, скорее всего, будем терять. Пока мы не осознаем с грубого уровня вот эти вот все моменты шестеренки, как работает, мы не сможем перейти на тонкий. Соответственно, мы не сможем перейти на такой глубинный, более высший уровень управления сексуальностью.
Абсолютно правильно, друзья, смотрите. Что происходит? Давайте тогда, хорошо, ладно, давайте начнем сегодняшнее наше занятие. Итак, нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Если вы не понимаете внутренний смысл всего, если вы не понимаете важность и механизмов осуществления вот этих всех процессов, все практические моменты, что там напрягать, что расслаблять и так далее, они, как показала практика, не работают. Они известны до сих пор, только ни до кого они не доходят. Это первое. Второе. Значит, вы помните, что на самом деле брахмачарья – это не больше, не меньше, как революция ваша духовная, внутренняя. Вы начинаете менять структуры Вселенной. Вы по-другому потоки энергии сознания, как внутри себя, так и снаружи себя, начинаете перенаправлять. Как правило, это очень болезненный процесс, который требует перестройки. Ну, представьте, у вас река текла по одному руслу в одну сторону. Вы должны прокопать другое русло, еще умудриться направить туда реку. Ой, как тяжело это все сделать. Очень тяжело. Внешне вы были как человек, так и остались. Но человек, который до брахмачарии, во время брахмачарии, человек, который достиг какого-то уровня брахмачарии, по организации внутренних структур, это три разные человека. Это можно сказать, знаете, как три эволюционные разные вида. Ну, вот мы приходим в музей, мы видим, вот здесь шимпанзе, вот здесь, значит, как будто там неандерталец, а вот современный человек. Нам сразу бросается в глаза внешнее различие. А представьте, что внешне нет различий. Но если бы у вас были духовные глаза, и вы взглянули бы на устройство человека, который занимается брахмачарией, так это разница была бы больше, чем между шимпанзе и современным человеком. Поэтому вы должны помнить, что работа невидимая, но это очень серьезная перестройка. Очень серьезная перестройка. Она болезненная, она долгая, она много дает, но она много требует. Чего она дает? Она дает высший экстаз. Высший экстаз. На самом деле, весь тантрический буддизм в Тибете со всеми ламами, этими йогами, держится исключительно на тайном использовании сексуальной энергии. Отберите у них сексуальность, там камня на камне ничего не останется. Потому что для жизни любой системы, знаете, вот нужна подпитка чем-то высшим. Если это нет подпитки, ничего не работает. У вас телевизор работает, пока он в розетку включен. Выдернете его из розетки, он перестанет работать. Вы в своих проявлениях жизненных, вы будете преуспевать в работе, в духовности, в чем угодно, до тех пор, пока у вас будет подпитка. Перережь эту подпитку, все, у вас начнут провалы быть. Вполне конкретные в работе, в духовности, в чем угодно. Да очень большая цена потери. Поэтому вот мужик, который стал на путь брахмачари, для него зачатие ребенка, потеря семени на зачатие, это очень осмысленный и осознанный акт. Потому что он прекрасно знает, как ему будет плохо, ну, при потерях. То есть чисто физически и физиологически. Вот, поэтому с чего начинается? Это с волеизъявления идти этим путем. К сожалению, сейчас пошла такая тенденция, вот я сам с ней сталкиваюсь, она меня, конечно, устрашает, это знание проникает людям, которые неволеизъявили работать над собой, и они потом с претензиями начинают относиться. Ой, а вы дали тут практику сублимации, ой, я там перестал семя тратить, ой, у меня там болит, тут болит, мне плохо. И вообще все это не работает, вы все не правы. Почему? Потому что мне плохо, мне реально какие-то физические недомогания. Конечно, друзья, вы пытаетесь внутри себя перестроить систему. Если вы ее не перестраиваете, а просто не даете вырваться потенциалу, этот нереализованный потенциал и вернется к вам как дискомфорт. Поэтому я вот хочу еще раз заострить внимание. Управление сексуальностью вовсе не сводится к тому, чтобы просто перестали терять семя. Этого мало. Это вы набрали небольшой потенциал, который вас начинает изнутри жечь. Теперь надо придумать механизм, чтобы вот эту вот жгущую энергию направлять на очищение каналов и центров, перестройки всех структур организма, перестройки мировосприятия, реакции на внешние, внутренние какие-то факторы. Вот это брахмачария. Иначе вы накопили, вас распирает, у вас всякие эротические фантазии в голову лезут. Что с этим делать не знаете, ваша жизнь превращается в кошмар. Это никому не нужно. Так вот, давайте мы подойдем к этому вопросу. Итак, грубая составляющая брахмачари, это все, что зависит от вас, в таком, на грубом уровне. Тонкое, это все, что зависит от вас на таком более, знаете, уровне медитации, визуализации. Причинный уровень даже тяжело сказать, почему, потому что это волеизъявление. Вот почему, если в самом начале не было волеизъявления идти путем брахмачари, и вас кто-то за руки или за уши тянет практиковать это, то это, как правило, не идет в пробу. То есть, если на самом тонком уровне человек начинает себя спрашивать, а почему я себе должен отказывать, скажем, в наслаждении оргазмом? Если он сам для себя не поймет, что это его личное волеизъявление, не привнесенное извне, не внушенное и так далее, то человек в брахмачарии долго не продержится, вообще не преуспеет в ней. Почему? Потому что в противном случае свобода воли нарушается. А насильно, никогда ты насильно по духовному пути человека не выведешь на определенный уровень. Поэтому, как ни странно, самое тяжелое в брахмачари, самое неочевидное, это работа с внутренним наслаждением. Вот у тебя наслаждение, оно тебя манит. И ты не видишь никаких причин, чтобы им не воспользоваться. Но ты понимаешь, что ты будешь им пользоваться только так, как считаешь нужным. Причем это твое именно личное волеизъявление. Ты как бы до него дожил и дорос. Это не волеизъявление каких-то извне структур. Там кто-то вам сказал, что плохо терять семя. И вы на... Нет, такого быть не должно. Иначе потом в самый неподходящий момент у вас начнутся сбои. Вы начнете обвинять весь мир, что вам подсунули какое-то учение, не то. В общем, это должно быть ваше. Если это не ваше, это не сработает. Поэтому вот такое философское осознание потенциала заложенного очень важно. Это как бы сверхтонкое. Второй шаг сверхгрубое. Это вы начинаете, вы понимаете, что грубый поток плавно надо останавливать. Вы начинаете для себя назначать известную схему, что сколько бы вы ни проявляли свою сексуальность через занятия сексом или самоудовлетворением, или как вам там заблагорассудится, то, скажем, столько-то раз у вас были всплески сексуальности, скажем, 10 раз, и, скажем, 8 раз это были всплески сексуальности с потерей семени. Затем сокращаем до 7, 6, 5, плавно идем, медленно идем. Даем время организму перестроиться. А со временем мы начинаем вот прислушиваться к ощущениям, и приходит внутреннее ощущение, что вот, мол, тот раз не потратил семя, очень хорошо себя чувствую, а вот потратил семя, чисто объективно для себя, начинаю чувствовать себя плохо. Вот вы должны выработать внутри себя вот этот вот вкус, это внутренний вектор. И он вам будет подсказывать, с какой скоростью сокращать потери. Вы не сможете в 3 дня сократить потери, вы будете их медленно сокращать, медленно. На это могут уйти месяцы или даже годы, иногда десятилетия. Неважно. Вопрос в том, что вы волеизъявляете идти этим путем, и неважно, сколько займет он путь. Альтернативы нет. Если вы пришли к этому мнению, что альтернативы нет, здесь уже вопрос. Времени исчезает. Самые счастливые люди – это те, у которых нет сомнений. Вот ты живешь, у тебя нет сомнений, и тебе все равно, ты знаешь, время работает на тебя. Даже если тебе сейчас плохо, ты знаешь, что завтра будет хорошо. Ну, тут вопрос кармы, когда оно отыграется все. Вопрос в другом. Проблемы, когда сомнений. Но сомнений нет только в одном случае, если вы обладаете полнотой знаний. Если вы не обладаете полнотой знания, сомнения есть, и куда от них деваться? Они должны быть, потому что вы как бы выбираете между галлюцинациями. А когда вы выбираете между галлюцинациями, ну, равновеликими, то сомнения по определению. А вот если вы выбираете между галлюцинациями, одна уж совсем галлюцинация, а другая поменьше галлюцинация, сомнения исчезают. Вы опять же, может быть, потом со временем измените свое мировоззрение, мироощущение. Куда деваться? Так будет продолжаться до самого просветления. Вопрос в том, что вы внутри выработаете правильный вектор, и он запрограммирует устройство вашего тела. И тогда время начнет работать на вас. Так вот, в грубом отношении вы начинаете сокращать количество потерянного семени. Вы будете его сокращать физически, но оно будет вырываться через ночные полюции. И через неконтролируемая потеря семени, когда вы, скажем, пошли в туалет по-большому, значит, только там устроились, значит, на своем этом сиденьице, да, а потом видите, что у вас из полового члена несколько капелек буквально спермы выделяется. Почему? Потому что прежде чем покинуть фекалии задний проход, они проходят в аккурат там, где находится простата и семявыводящие пузырьки. Чем больше вы напрягаетесь, тем сильнее давит и, грубо говоря, выдавливает сперму непосредственно в мочеиспускательный канал. И вот вы сели, прошу прощения, по-большому в туалет, а несколько капель спермы потерялось. Со временем, безусловно, и сперва люди даже не понимают, что у них это произошло, потому что на фоне ощущений, когда вы идете в туалет, они как бы затмевают более тонкие ощущения от потери семени. В дальнейшем вы будете вырабатывать эти тонкие-тонкие каналы ощущений, но вы будете чувствовать, как какие-то, вы напрягаетесь, а какие-то тонкие структуры уже где-то у вас там в мозгу начинают как-то резонировать. И это самое первое, с чего надо, как говорится, начинать. Вы должны контролировать в первую очередь то, как вы ходите в туалет. Самая обычная, грубая такая вещь. Значит, вторая вещь, которая очень важна, это очистительные процедуры, типа клизмы. Значит, для чего это надо? Это надо для того, чтобы почувствовать область заднего прохода со стороны, как это сказать, вот простаты, то есть наружу. Как правило, человек не обращает на это никакого внимания. Значит, что предписывается? Да, и если, смотрите, там тоже очень такая есть закономерность. Если каловая масса выходит быстро, одним потоком и полностью очищает прямую кишку, это самое, ну, как бы, хорошее с точки зрения сохранения семени. То есть, поэтому, видите, вот какая-то связка. Хорошо ходите в туалет, быстро не засиживаетесь и, естественно, как ни странно, сохраняете больше косвенно семени. Как только с трудом, как только вы там тужитесь со страшной силой, как только небольшие, да, и каловые массы остаются в прямой кишке, то есть вы сходили, а там что-то еще осталось, оно начинает как раз давить и раздражать эту область. С одной стороны, оно как бы стимулирует ощущение сексуальности косвенно. С другой стороны, это, как вам сказать, это риск. Риск того, что семя будет струиться незаметно для вас. Значит, поэтому, чтобы контролировать каловые массы, вам надо контролировать, значит, как это делается? Первое, это надо контролировать, что вы едите. Знаете, вот какая совершенно не очевидная логика. Хочешь сохранить сперму, следи, что ты ешь за обедом. Потому что там как цепочка, одно хватает за другое, другое за третье, третье за четвертое. И вот есть продукты и диета для человека, которые способствуют этому, а есть, которые, в общем-то, не способствуют. При прочих равных. С одной стороны. С другой стороны, ну понятно, это еще и вопрос фактор пищеварения. У кого-то пищеварение очень сильное, и чтобы он не съел, все нормально проходит. Вообще, это достаточно такая таинственная область поедания пищи. Ну что, вы понимаете, что часть окружающей природы встраивается в ваше тело. То есть, бутерброд, который на столе, и бутерброд, который в животе, это два разных бутерброда. А если, не дай бог, этот бутерброд не свежий, и у вас начинается отравление, это уже прямое вторжение в ваш внутренний мир. Понимаете? Вот, и вот где эта тонкая грань, где внешний мир стал внутренним миром? Вот. Но, тем не менее, если вы будете со временем заниматься йогой, то, конечно же, вы будете в состоянии более легче переваривать даже и нездоровую пищу, но фактор здоровой пищи для соблюдения брахмачари чрезвычайно важен. А так как сейчас идет массовая фальсификация еды в промышленных масштабах, то здесь можно только современному человеку посочувствовать. Ну, вот я привожу пример. Идете, ну, там есть хотите, покупаете чего-то там, а там основа еды, а туда столько всякой химии. Кушается очень хорошо, только потом в животе очень плохо. А уж в туалет сходить еще тяжелее. И вот за счет этого, как ни странно, вы сокращаете время своей жизни. Понимаете? Теряете семя, семя уменьшает сопротивляемость организма, вы более подвержены старению и разрушению. Почему все индусы помешаны на еде? Иногда создается, что Индия такой большой гастрономический клуб. Они не столько там о чем-то высшем заботятся, сколько вот, чтобы еда была у них соответствующая. Попробуй индуса накормить не тем, чем он ест. Он взвоет. Потому что это косвенно сказывалось на всем остальном. И плюс еще другой фактор. Есть еда, которая стимулирует выводящие процессы, которые связаны с сексуальностью. Ну, грубо говоря, что такое потеря семени? Это когда ваш организм что-то исторгает, подобно тому, как он исторгает мочу, калы и прочее, прочее. Поэтому по вот этой фактору механизма потерь, он запускается так же, как и потери кала и мочи. Вот почему, собственно говоря, мы и не ощущаем разницы. Потому что природа нам сделала сходные ощущения, когда мы ходим в туалет, и когда семя вырывается, значит, и покидает нас. По ощущениям одно и то же. Поэтому мы очень путаем две эти вещи. Более того, нам иногда кажется, что сексуальные ощущения и ощущения от того, как мы ходим в туалет, похожи. Они похожи, друзья, только в своей грубой составляющей. В тонкой составляющей между ними пропасть. Так вот, вопрос еды, это, во-первых, вопрос формирования правильных каловых масс. Во-вторых, это вопрос, чтобы у вас не сбился процесс пищеварения. В-третьих, чтобы там не было всяких добавок, стимулирующих излишне сексуальность. Значит, что это за добавки, друзья? В первую очередь, это лук и чеснок. Индусы, вообще такие правоверные индусы, они не употребляют лук и чеснок в сыром виде. Очень стимулируют сексуальную функцию. Тут и так еле сдерживаешься. Тут и так, значит, это самое, не то съел и с мочой там потерял семя. А если ты начинаешь излишне это стимулировать, то как бы очень тяжело сдержаться. Я просто, знаете, иногда мне спрашивают, а почему там индусы вот такие там не едят, ну, чеснок, что изо рта плохо пахнет? Да, изо рта. Зубы почистил и все. Там очень такое, как, знаете, эти вещества стимулируют сексуальность. Грубо говоря, вы и так еле сдерживаете, а вас еще начинают давить на это. Вот. Поэтому грубая часть начинается с анализа еды, которую вы едите. И на начальных этапах особенно важна для брахмачари еда и диета, которую вы придерживаетесь. С одной стороны. С другой стороны, исследование этой области предполагает, что вы начинаете эту область исследовать. В первую очередь, вы начинаете исследовать область простаты. Как же врач называется-то? Такой, есть врач-проктолог, что ли? Забыл. А? Проктолог, да. Значит, там процедура, он обязательно в задний проход палец и обязательно начинает щупать простату. Ну, не больна ли она? Что если она увеличена или там что, это большие проблемы. Вообще простатит — это большая проблема для мужиков, очень большая. Она косвенно связана с сексом, косвенно связана с образом жизни. Так вот, следующее такое чисто грубое упражнение, которое, знаете, такой как бы грубой хатха-йоги в плане сексуальности, это следующее такое упражнение. Вы берете, как правило, палец, либо безымянный, значит, либо средний, подстригаете ногти. Смазывайте его в вазелине и начинаете аккуратненько вводить в задний проход себе и начинаете нащупывать эту область простаты. Но только будьте очень аккуратны. Чуть-чуть надавите на семявыводящий пузырек, как у вас из полового органа потечет сперма. И это, понятно, это очень такая гигиеническая процедура, то есть, безусловно, перед этим неплохо сделать клизму. И вот вы начинаете аккуратно пальцем себе там все прощупывать. Во-первых, стимулируется ваше внимание к этой зоне. Во-вторых, вы начинаете понимать вот это тонкое устройство этой области. А вы эту область должны будете контролировать полностью потом. То есть вы начинаете ощущать вот то, что вы ощущали, когда вы садились в туалет по-большому, и что у вас неконтролируемо проходило, вы теперь раз нажали, почувствовали, раз отпустили, раз нажали, раз отпустили. И вы вот тогда вы уловите вот этот момент, когда скаловыми массами вы теряете сперму. Ну, на этом грубом уровне. Значит, это постепенно будет приводить к тому, что вы эту область начнете очень хорошо чувствовать. Вообще говоря, это считается очень хорошей профилактикой от простатита. Значит, простатит — это воспаление простаты и прочее-прочее. Там очень серьезные процедуры. Вообще, на самом деле, мужики, которые этим страдают, это несчастные люди. Это боль жуткая. Это вообще жуткое заболевание. Причем до сих пор не научились лечить как следует. Все рекламируют здоровый образ жизни вести. Ну вот массаж простаты в этом отношении помогает. Значит, но вот найти время, чтобы постоянно массировать простату через задний проход, не все, это целая процедура, друзья. Это у вас времени не всегда будет. Значит, в йоге дается следующее физическое упражнение, высочайшее. Называется оно сиддх-асана, или совершенная поза, которая ценится еще сильнее, чем падмасана, или поза лотоса. По сути дела, это тот же массаж простаты, но только не пальцем изнутри, а снаружи. Заключается он в том, что вы... Игорёк, попроси... Это самое... Может, даже кофе попроси, у меня глоточек. Так, давайте, пока он ходит, вопросы. Да. На связи сколько народу?
Чуть больше 13 человек.
О, 13 человек, да, начинали с двух.
Хотел спросить, для сознания связки еды и потери семени полезно, наверное, было бы завести дневник, чтобы...
Мы сейчас чуть попозже, да, сейчас коснемся. Да, абсолютно правильно, друзья. Заводите дневник. Пока у вас не будет привычки фиксировать все состояния и ощущения внутри вас, вы никогда... интуитивно не выработаете правильную закономерность, что происходит. Поэтому вы просто забудете. Статистика – высочайшая вещь. Если у вас есть набор точек, вы всегда можете построить кривую и экстраполировать, предсказать, что будет или что было. Это такие, знаете, это научный подход на самом деле. Йога, как это ни странно, фактически йога – это наука. Это вот современная наука и йога – это вы ставите знак равенства, кроме одного условия. За систему отчетов современной науки берется то, что они называют объективная реальность снаружи. Йога говорит, извините, такой вещи нет. И поэтому это очень ненадежная точка опоры. Она относительно надежная для того, чтобы запускать ракеты в космос, и то не всегда. А вот для того, чтобы работать внутри себя, более надежная система отчета – это ваше высшее «я» или то, чем вы считаете это высшее «я» является. То есть у вас есть внутреннее представление, кем вы являетесь, вот и берите это представление за систему отчета. Все же остальное, как в науке. Ведете журнал, дневник, обычно в любой лаборатории, это лабораторный журнал. Поставить эксперимент никому не интересно. Ты сперва должен его задокументировать, описать эксперимент, описать результат. Вот только когда есть задокументированные действия, мы говорим о науке. Если нет задокументированных действий, это полет фантазии. Кому-то что-то одно привиделось, почувствовалось, кому-то что-то другое. Поэтому дневник крайне необходим.
Вадим, а ты вот по поводу ехиды мы касаемся? Ты вот упоминал о том, что масло, он кушает.
Да, молочные вещи. Да, значит, вот мы коснулись уже части, что есть, не рекомендуют они, индусы. Лук и чеснок. Они не рекомендуют все острости, такие уж излишне острые. Возбуждают сильно. Вообще говоря, знаете, есть такое понятие афродизиаки. Это вещества, способствующие сексуальному влечению. За историю человечества чего только не применяли. Начиная там от чего-то там безобидного или даже полезного типа женьшеня. Заканчивая чем-то таким деструктивным, типа шпанской мушки. Ну а сейчас, вот вы помните, да, что победным шагом идет Виагра. Это вещества, стимулирующие вашу сексуальность. Точнее, очень хитро, они иногда даже не саму сексуальность, а область околосексуальную. Стимулируют и косвенно сознание переключается на сексуальные функции. Значит, ну вообще говоря, друзья, для йогов никакие стимуляторы не нужны. Если ты блюдешь брахмачарию, это самый лучший стимулятор. Правильное занятие сексом без потерь, вот это естественный, здоровый, ой, спасибо большое, значит, стимулятор. Поэтому, то, что есть нельзя, мы уже отчасти коснулись, хотя список этот может быть очень большой, я сознательно его не озвучиваю. Так как в первом приближении вы должны отслеживать свое состояние и записывать, что на вас плохо действует, а что хорошо. Ну теперь несколько слов о том, что рекомендуют есть. Рекомендуют употреблять в пищу. Первое, топленое масло. Коровье, буйволиное, топленое масло. Но будьте аккуратны с этим топленым маслом. Так как сейчас фальсифицируют топленое масло за счет модифицированного растительного масла. То есть его как-то что-то с ним делают, оно по виду и по вкусу напоминает, а по сути дела это не топленое масло, на этом многие спотыкаются.
Я советую на самом деле делать самим.
Да, совет следующий, делать самим.
Потому что я даже масло простое купил, начал варить его в топленое, оно просто черное стало. Даже с маслом трудно уже найти.
Найти даже масло. Вообще, сейчас идет, друзья, страшная вещь. Она уже сгубила Америку. И она сейчас перебирается к нам сюда. Вот говорят, там какие-то эти самые ограничения. Вот лучше бы ограничения на поставку еды сюда. У нас еще, знаете, вот у нас еще с химией слабовато. В Америке и в Европе очень хорошая химия, поэтому подделают тебе, любую еду не отличишь. А у нас же двоечники в химии, поэтому по старинке еще яблоки с червяками продают там и прочее. Коровы вон держат, даже народ коров держит в Подмосковье. А, так вот, фальсификация идет в ужасающих масштабах. Но так как, знаете, средняя продолжительность жизни человека маленькая, тем более хорошо развита медицина, то есть в Америке в той же, это, ну, проявляется как там эпидемия ожирения и прочее, прочее, но это они уже к этому смирились, они этого не замечают. Но еда там дрянь, откровенная дрянь. Почему? Удешевляют. По вкусу, по цвету, по форме очень аппетитно и естся очень хорошо. А что будет на второй, на третий день или там через пару лет, ну кого это интересовало как? Вот, поэтому, конечно же, вообще, ну я знаю реально людей, которые там, вот у них дачный участок там был, вот они на нем что-то свое выращивают, сами едят, уж во всяком случае сами знают, что они туда добавили. Но это, конечно же, не для современного человека питаться только этим, поэтому приходится искать места чистой еды. Вообще говоря, если так философски, ваша йоговская жизнь в дальнейшем превратится в одно занятие – поиска чистых источников. Вот все, можно там вот сейчас даже не детализировать, все превратится в еду, и еда эта будет делиться на 2-3 категории. Это еда грязная, еда чистая и еда смешанная. Это будет информация, информация грязная, информация чистая, информация смешанная. Это будет общение, это будут все. Еда в том числе. Поэтому вырабатывайте эту привычку прямо сейчас. Не прогадайте. Люди, будут люди делиться на грязных, чистых и средних. И ваша йоговская практика сведется всего лишь к одному. Распознаванию и выбору. Распознаванию и выбору. Некоторые говорят, ой, надо себя там напрягать, йогой заниматься. Не, йога это, знаете, как работа хорошего руководителя. Хороший руководитель сам ничего не делает. Он распознает и выбирает. Понимаете, ему дают варианты, он эти варианты распознает, выбирает нужный. И его задача, хорошего руководителя, всегда сводится, говорит, вот идите по этому варианту. Больше он сам ничего не делает. И цена, нет цены этому руководителю, потому что все, кто под ним ходят, процветают. А руководитель, который сам гвозди забивает. Или еще, знаете, тоже, к слову, руководитель, он спит по 4 часа в день. Господи, что же он с недосыпу, что он столько ошибок сделает. Там с просони там не то подпишет, выберет, не распознает. Не, пускай спит минимум 8 часов. А если надо, пусть 24 часа в сутки спит, как хорек, понимаете, только проснулся и правильное решение выбрал. В общем, все не очевидно. Поэтому еда, топленое масло, делаем сами, желательно. Ищем чистое масло сливочное, сами его топим. Процесс этот несложный. Запросто вы его можете сделать дома на кухне. А чем хорошо топленое масло? Оно достаточно долго хранится, не теряя своих таких естественно целебных свойств. А, значит, что еще предписано? Злаки. Знаете, что такое злаки? Что такое злаки? Не злачные места, а злаки. Да.
Зерновые.
Зерновые, зернобобовые. И что это может быть? Овес, ячмень, рожь, ну, пшеница. Фасоль, горох, как это называется, чечевица, ну тоже из этого. А, Да, и все их родственники. Ну, как вы понимаете, да, что вот есть продукты питания, которые относительно недавно были занесены сюда к нам, скажем, та же кукуруза. Ну, не ели древние индусы кукурузу, вы можете себе представить? Не было. Не было. Вы помните, да, что когда говорят, что там картошка это национально-русская там еда, друзья, побойтесь абсолюта, какая национальная, завезли там всего сколько лет назад. Кстати, она сделала очень дурную, картошка хорошую службу сделала, а и дурную службу. До этого народ по деревням знал всякие коренья, всякие травы, они малокалорийные, ну их тяжело добывать. Но они зато обладали более ценными свойствами питательными, и они были, ну, местного происхождения. А вот эта вот дешевая картошка, ну, ты будешь там разбираться в стебельках там этого, что там только не ели. Корни одуванчика ели. Я, кстати, пробовал сладкие на вкус, сушеные даже. Много, вот еды много, которые вот мы сейчас мы не воспринимаем как еду. Лебеду ели вообще, липку, ободрал как липку, знаете выражение. Думаете, с чего обдирали как липку? Кто скажет, почему липку обдирали?
Потому что она уже ели.
Есть нечего по весне. По весне есть нечего. И очень много таких трав. Так вот, знаете, часто только знахари такие, знаете, и то только меняемые знают, там, что можно питать. Или бомжи уж совсем откровенные, ну просто жить заставляют. Кстати, очень хорошо, я вот тут встретился с двумя, вообще, ну, у них денег только на выпивку, на водку, а есть-то надо что-то, прекрасно разбирались, там какие-то почки там и так далее. Камыш даже едят, друзья, молодые побеги камыша, вот он пока еще в земле, там вот он его выкопать, есть можно по вкусу, как свежий огурец. Так что у кого там камыш растет, знаете. Кстати, очень низкокалорийная пища, как правило. Вот сейчас мода на низкокалорийную пищу. Господи, ну, в огород, иди вперед. А мы все там бананы покупаем. Тоже такая чисто русская стала. Еда национальная, бананы. Бананы с картошкой. А, да, но вернемся. Масло злаковое. Как ни странно, мед сахара в промышленных объемах еще 100 лет назад не было, друзья. Поэтому еще иногда говорят, йоги питались сахаром. Побойтесь абсолюта, как им сахаром, там не каждый магараджа его ел, сахар этот. Сахар очень тяжело производить, а вот мед, меда было много. Вот, потом сухофрукты. Ну, вообще, овощи и фрукты. Но овощи и фрукты, как вы понимаете, тоже разные бывают. Потому что лук и чеснок, это, как вы понимаете, тоже овощи. Здесь тяжело что-либо сказать, так как это личный фактор. Вообще, это болезненная тема, друзья, еды. Страшно болезненная. На 100% ее невозможно решить, живя, скажем, в таком городе, как Москва. Если бы я занимался своей диетой, я бы сегодня сюда не пришел бы, вам эту лекцию не прочитал. Понимаете, ну, здесь либо что-то одно делает, что-то другое. Поэтому еда не должна быть паранойей, а должна быть, ну, фактором выбора также. То есть, если есть выбор, выбираем хорошее. Если выбора нет, ну куда ты, карма такая.
Науи, да?
А?
Науи делаем.
Нет, так надо же уметь делать.
Учимся.
Значит, итак, еда. Первое. Второе. Контроль. Как вы ходите в туалет. Третье. Исследование этой области. И здесь огромный простор для индивидуальных практик. Значит, смотрите, здесь такая есть такой нюанс. Чтобы управлять областью половой, ее надо чувствовать. Чтобы чувствовать эту область, на нее надо направлять сознание. Только тогда вы поймете, где у вас какие мышцы там, как сделаны. Как направляется сознание. Во-первых, это метод йоговский. Занимаясь теми или иными упражнениями физическими, в том числе такими, как ситхасана, и вот как сказано было там, наули, удьяна банха, мула банха и так далее, вы косвенно привлекаете внимание сознания к этой области, и вы эту область сперва понимаете, как она сделана, интуитивно начинаете понимать, где у вас загрязнение, где каналы, центры, и она начинает у вас автоматически чиститься и автоматически трансформироваться. Значит, эффект здесь следующий. Его можно назвать эффект Путина. Или эффект президента. Не Путина, а президента назовем. Да? В чем он заключается? Заключается он в следующем. У вас большая страна. Где-то работают хорошо, где-то плохо, где-то вообще кошмар. Но известно, что если красят заборы и подметают улицы, значит что? Значит, едет начальник. Если вдруг стекла вставляют, вообще лоск. У меня вот товарищ еще в армии отслужил, он это самое, он говорит, если красят траву, значит точно генерал едет. Вот. И вот эффект такой же, что туда, куда приходит начальник, даже если он ничего не делает, никого не ругает, он просто фактором присутствия заставляет все хорошо работать. Все боятся. Вы понимаете, все начинают работать как надо, а если нет, бардак начинается везде. Здесь фактор сознания присутствия. И вот чем чаще фактор сознания у вас где-то появляется, тем в автоматическом режиме эта часть начинает работать лучше. Поэтому есть йоговские упражнения, которые косвенно привлекают ваше внимание к той или иной области. И эта область сама по себе начинает работать хорошо. При прочих равных. Поэтому вы можете что делать? Вы можете просто методом визуализации, медитации удерживать свое внимание на этом тайном месте, или на этой тайной чакре, или на этой тайной области. Вообще все, что связано вот с этой областью внизу головой, это все слово тайна. Гухья. Гухья. На санскрите тайная. Гуха, гухья. Глухая. Очень созвучно слово. Значит, вы можете медитацией направлять на грубые свои физические органы внимание и уже тем самым приближаться к брахмачари. Но, как правило, мы не склонны удерживать свое внимание там. Поэтому есть упражнения, когда мы либо напрягаем, либо расслабляем, либо как-то сдавливаем эту область в тех или иных асанах, позах. И сознание невольно туда направляется. Добрая часть упражнений хатха-йоги, не говоря уже о специфических, таких как мудрые банхи, как раз именно призвана косвенно, когда вы там что-то сдавили или надавили, привлечь туда внимание, и при прочих равных вы начинаете эту область исследовать. До этого она у вас была вообще темная, а теперь начинает хоть что-то прорисовываться. Вообще, друзья, если вы будете в будущем большими руководителями, мой вам совет, бойтесь темных зон, бойтесь слепых зон. Я понимаю, что иногда, когда ты руководишь очень чем-то большим, эти зоны стихийно возникают, потому что у тебя нет времени и сил разобраться, да, и так оставил ее в темноте и молишься про себя. Ну, сейчас вот там разберусь, а потом узнаю, что там, значит, разберусь, как там работает. Но знайте, все проблемы прут из тайных слепых зон. оставили слепую зону, вот оттуда проблема идет. Оставили сексуальность слепой зоны, получите по полной программе. У меня были лекции по йоге-триаде на сайте yogatriada.ru, там они выложены все. И тут недавно я получаю такую претензию. Слушай, мужик, а че это ты всех сексуальности учишь, там, родовой йоге учишь, супружеству, там, жена-муж, а у самого чего в жизни-то было? Ну, а я, если честно, я не скрываю, я учу, все было, что и говорю. Друзья, так поэтому-то и учу вас, что дров-то наломал столько, что не дай, да бог. И за каждое поучение по управлению сексуальностью и прочее я такую цену заплатил, не дай бог вам. Не дай бог. Учу не потому, что я небожитель, а потому что двоечник. А я говорю, ну как же ты преподаешь... Да триаду там какие-то лекции, а сам-то как? Я тут вообще тайну открыл. Вот после того, как у меня очередная задница в жизни случилась, я и сказал, что даже если я, зная это все, делаю ошибки, которые были прописаны, более того, которым сам учил, чтобы их не делали, сам на эти грабли наступил, чушь говорить о остальных. Здесь не передавать знания надо, здесь надо делать, как бы, знаете, такой... процесс муштры, вот как в армии. Вот я, кстати, очень хорошо, вот йоговская концепция, концепция армии мне очень нравится. Пока солдат в учениях на автопилоте не научился выполнять команды, в бой его пускать нельзя. Его либо сразу убьют, либо он убежит с поля боя, либо провалит все, что только можно. Почему? Все должно идти на автопилоте. Обычные интеллектуальные знания не работают. Работают знания, вот знаете, на уровне условных и безусловных рефлексов. Вот все, что касается этой темы, если она не будет доведена до привычки, до условных и безусловных рефлексов, вы ей не воспользуетесь, вы будете делать ошибки. Да, но вернемся, поэтому еще раз. Все вот эти мои лекции, они ознакомительны. Вы должны волеизъявить идти этим путем. Вы должны помнить, что я не небожитель, не гуру. Если я вам что-то говорю, это значит, у меня была очень большая проблема с этим. Я не хочу, чтобы вы их повторяли. Это вовсе не значит, что я все знаю, все умею, и что знаю, у вас теперь не будет проблем. Нет. Вы, может быть, сделаете те же самые ошибки, что сделал я, но только с меньшими последствиями, да? Вы будете делать свои ошибки и передавать уже следующим поколениям, какие вы сделали ошибки и как их лучше избежать. Понимаете, здесь вот должна быть очень рабочий настрой. Отказаться от идеологии, что где-то есть махатма, вы к нему пришли, он за вас все проблемы решил. Такого не было, нет и не будет. Это все написано в беллетристике, книжки для западного читателя пишут. Очень хорошо продаются. Написать, как у тебя твой личный гуру там по воздуху летал, глубокомысленно тебе, значит, пальчиком махал, после этого ты там весь такой хороший, очень, в Америке на ура продаются. Друзья, только это, знаете, фэнтези, знаете, такой стиль, фэнтези, очень хорошо читается, очень нравится, но никакого отношения к жизни не имеет. Вот фантастика бывает еще научная фантастика, да, а вот фэнтези, ну, это вот, знаете, серия Остапа несет. Вот, поэтому, друзья, настраиваемся на рабочий лад. Вам пахать и пахать и пахать над собой придется, если вы решили стать на путь брахмачарья. Этот путь не за 3 дня. Гуру глубокомысленные, значит, так пальчиком пошевелили, вы получили знания, вы их не найдете, их нет. А если такие гуру есть, они от вас будут скрываться. Почему? Потому что иначе вы перекинете все проблемы на них. Вообще, это очень классная идея, иметь гуру. Козел отпущения. Ты можешь по любому поводу прийти, ему претензии. Типа, вот у меня брахмачарья не идет, ты, козел, виноват. Не научил. Ну да ладно, я отвлекся. Итак, еда. Итак, сознание. Сознание привлекаем. Либо усилием мысли, но тяжело. Медитировать никто из нас не умеет. Либо физическим воздействием за счет постхатха-йоги. либо индивидуальными сексуальными практиками. Это когда вы начинаете исследовать эту зону. Но в частности, одно из упражнений я вам дал. Это когда вы начинаете пальцами массировать внутреннюю часть заднего прохода и область простаты. Но только очень аккуратно, чтобы нащупать, где у вас там чего. Тем самым вы привлекаете внимание, вы привлекаете прану, и у вас идет медленное осознание, потом интуитивное понимание, где вы теряете, и вот интуитивное исправление. Вот пример такой. Вы съели что-то не то. У вас живот болит. Вам плохо. И какое-то время вы мучаетесь. Но организм сам исправляет эти поломки, сам выводит яды, и вот вы, значит, выздоровели. Вот здесь такая же примерная идеология. Но когда у вас живот болит, обратите внимание, или вас тошнит, вы ни о чем думать не можете. У вас прана вовне не выходит, она сосредоточена на вашем тошнотворном состоянии. Тем самым, куда привлечено сознание, тем самым идет подсознательный уровень определения, где там был яд, куда он попал, как его вывести. Большую часть работы берет на себя механизм устройства нашего тела, просто мы не первые, кто отравились, уже есть чисто генетически запрограммированные действия, что надо делать, если такой случай. А небольшая часть... Это уже наш небольшой вклад, который, вероятно, потом генетически передается из поколения в поколение. И так вид может, значит, приспособиться есть всякие яды там, или выживать в каких-то плохих условиях. То есть это очень маленький процент, но на него нужна прана, внимание. Вот здесь та же самая вещь. Когда вы начинаете самовозбуждать себя, массируя или еще как-нибудь, но самое главное, вот я сейчас говорю для мужчин, самое главное, это чтобы ни капли спермы не потерялось. Вы будете привлекать свое внимание, вы будете понимать, что там, чего, как, зачем. И будете готовиться к более, ну, как бы серьезным моментам. В особенности это, друзья, индивидуальные практики, если у вас еще нет жены или девушки. Вот вы в гордом одиночестве. Почему? Потому что когда придет женщина... С женщиной будет и сложнее, и проще. Точнее, если, конечно, к вам придет единя, которая в совершенстве знает сексуальные практики, ой, вам повезло. Но поверьте, таких единь очень-очень мало. Они должны родиться или проснуться в настоящую эпоху, как сказано. Ну, если вам повезет, очень хорошо. Как правило, вы тоже будете помогать женщинам приходить к осознанию секса без потерь. Это очень тяжело, это, кстати, еще тяжелее, чем для мужчин. Но в этот момент вы должны знать хотя бы приблизительно, как у вас там все сделано. Поэтому есть набор определенных индивидуальных практик, как себя самовозбуждать, не доводя до потери семени, и тут же отходить от возбуждения. Чтобы потом с женщиной, когда вы будете в постели, вы будете уже знать свой организм. Значит, правда, есть у этого обратная отрицательная сторона. Как правило, наслаждение, когда ты самовозбуждаешься, сильнее, чем ты потом с женщиной, человеку кажется. По одной простой причине, что вы как бы частично знаете, где там что надавить. Но это наслаждение чисто физиологическое. И оно имеет предел. А когда вы с женщиной, у вас в бесконечный раз больше наслаждения. Поэтому увлекаться одиночными практиками нельзя. При первой же возможности заняться сексом с живой девушкой, предпочтение практиковать с живым человеком, а не индивидуальными практиками. Это очень большой соблазн, друзья. Это, кстати, к сожалению, тоже очень такая отрицательная сторона этого вопроса. Живет един, ищет себе подружку, подружки адекватной нет. Год, другой, третий, начал делать индивидуальные практики, все на ура пошло, замечательно. А потом он спрашивает, а нахрена мне вообще подружка? Мне и так, ни одному, тихо сам с собой, понимаете, одному и так хорошо. Это иллюзия. На самом деле такое долго не длится, потому что вы не используете тонкую часть сексуальной энергии, и она потом даст о себе знать отрицательно. Значит, и в полном объеме вы не подойдете к контролю этой области, если у вас не будет женщины. Женщина нужна, физически женщина. А я говорю женщина, почему? Потому что для более серьезных практик вам нужно частое занятие этим. И поэтому это должна быть ваша жена, которая всегда с вами. Ну, мы уже на прошлом занятии об этом говорили. Культ жены. Но с другой стороны, жизнь у всех разная. У кого-то нет жены, у кого-то есть подружка. Я не лезу в эти дела, друзья, это не мое дело. Но вы должны понять, что вы можете практиковать и с подружкой, без слова. Но в идеале это жена. Так вот, косвенно вы начинаете осознавать, как у вас там что сделано. И вот как только это приходит, вы можете делать первые шаги для того, чтобы бороться уже с ночными полюциями. Теперь несколько слов. Давайте, если вы так самовозбуждаетесь, то какие... Да, все, еще раз, все, что я говорю, имеет только лишь какой характер не рекомендательный, а ознакомительный характер. Это не является руководством к прямому действию. Поэтому, если вы там что-то начнете практиковать не так, как надо, или кто-то, кого я не знаю, и потом что-то не то сделает, я к этому никакого отношения не имею. Почему? Потому что надо за человеком следить, что он делает конкретно, индивидуально. Так вот просто бросать массы я, как ответственный человек, не могу. Поэтому, чтобы потом, знаете, пошли вот, мужик, а что это ты триаду давал, а у самого в жизни что? А вот это самое секс, да, нам секс без потери, а я тут попрактиковал, мне плохо стало. Я тут при чем? Я не знаю, кто чего практиковал, у кого какая жизнь. Вы должны понимать, это очень тяжелая тема, это высшие йоги. Они крайне затратны. Крайне затратны, да, время, деньги, усилия, все на это. Вот. Но с другой стороны, и замалчивать знания нельзя. Нельзя. Да, так вот вернемся. Индивидуальные практики позволят вам ощущать эту область, и если вы в индивидуальных практиках начнете срываться, сразу предупрежу, это срывы обязательно будут. Вы решили там исследовать, как у вас что сделали, чуть-чуть сильнее где-то нажали, чуть-чуть сильнее возбудились, как процесс пошел необратимо, начинает сокращаться, значит, мышцы простаты, они как насос начинают перекачивать и выбрасывать семя. Значит, но прежде чем они начинают перекачивать и выбрасывать семя, идет небольшая потеря гормона. Значит, там есть, вообще половая система мужчин достаточно сложно сделана, прежде чем выбрасывать семя в мочеиспускательный канал, идет сперва порция гормона. Как правило, он выглядит такая, как маслянистая прозрачная жидкость. Это не сперма, друзья. Поэтому во время индивидуальных своих практик, если несколько капелек такой вот тянущей жидкости выделяется, это не страшно, это не сперма. То есть иногда путают, что вот я потерял там. Нет, это не потеря. Господи, я галопом по Европам. Такие темы. Опять вырвут из контекста, опять мне потом начнут это претензии. Хочу всех собрать от начала до конца, научить последовательно. Никто не собирается. 2-3 лекции, потом все разбегаются.
Сегодня уже лучше, чем вчера.
У меня триада еще лучше начиналась. У меня залы забитые были на первой лекции. На 70 какой лекции... Там, Вася, ты приди, а то нам аренду платить нечем, да? Нечем, лекции закроются. Эта тема, еще раз говорю, время, только время.
блоками.
Если в этих блоках будут разные лица, то это тоже ни о чем. Знаете, надо система... Вот я встал, знаете, друзья, я вот сейчас отвлекусь, тем более у нас уже время закончилось, мы продолжим на следующий, я отвлекусь. Да, вот я понял, в чем здесь проблема. Я пытаюсь обмануть Вселенную. Я пытаюсь... у меня есть иллюзия, которая, вероятно, не была у учителей, что вот я сейчас такой хитрый, умный, вот им не удалось, а вот я сейчас быстро-быстро сделаю то, что им не удалось. И натыкаюсь на такие, знаете, стеклянные стены. Кажется, что путь свободен, да? А бац, стеклянная стена. И ты понимаешь их мудрость и свою глупость. Что это, знаете, такой юношеский максимализм. Он нужен. Без этого вообще ничего не делается. Но с другой стороны, это приходит потом уже. Вот до тех пор, пока не будет системного перестройки и фундаментального образования сперва в йоге. Вот, знаете, вот фундаментальное образование. Я просто знаю, с чем сравнить. Вот знаете, как в физике нас учили. Вот попробуй, скажи, что изобрели вечный двигатель. Вот попробуй, приди в физическую среду и скажи, что изобрели вечный двигатель. Знаете, куда вас пошили? В Парижскую академию наук, которая этими вопросами вот уже там 200 лет не занимается. Типа, пойди им расскажи. А вот сейчас идет на ура, когда кто-нибудь, я помню, приходит и говорит, вот из вакуума мы научились добывать энергию. Так где же эта электростанция стоит? Не помню, а вот эти магнаты нефтью торгуют, они, значит, всех этих, значит, да, перебили. Ну что за бред, что за чушь? Вот пока нету, знаете, вот пока в голове джунгли, невозможно давать темы работы с сексуальностью. Невозможно. С джунглями надо сперва, знаете, вот чтобы построить космодром, отправить ракету в космос, сперва надо эти джунгли вырубить. Потом только... А джунгли — это систематичная работа в течение долгих-долгих лет. Продуманное, ничего лишнего, ни минуты нельзя терять зря. Но и ни секунды потери времени. Иначе не двинем мы эту тему сексуальности. Я просто начинаю вам говорить, теряюсь. Этого сказал, это не сказал. Начну делать, вот там будет проблема. Ладно, давайте, да, на следующее занятие. А у нас будет такое следующее занятие? Или уже
у нас еще одно.
Еще одно.
Хорошо.